Анна Дашевская. Кастрюлька с неприятностями. Читает Екатерина Шаповалова.
10 сентября 2183 года. Все-таки идти на работу пешком и к 4 часам дня существенно приятнее, чем к 9 утра добираться любым видом общественного транспорта. Тротуар вымощен розовыми каменными плитками, вдоль него высажены липы, с которых еще не полностью осыпались золотые листья. Двери лавочек на бульваре периодически распахиваются, обдавая идущих то запахом свежих булочек с корицей и кардамоном, то ароматом новомодных духов и пудры, то сладкой свежестью апельсинов. Можно сказать, что от дома до работы меня ведут не только глаза, но и запахи. Потому что, собственно говоря, запахи – это моя профессия. Я – нос. Эта особенность моего организма выяснилась довольно рано, когда я только начинала говорить 1-1,5 года. Я с закрытыми глазами отличала маму от бабушки и папу от дядюшки Ф. Ну а как же иначе? Ведь все они пахли по-разному. Бабушка – яблоками, мама – ванилью и медом. А когда сердилась, мед становился горьким и насыщался нотками черного перца. Папа с утра пах лавандой и можжевельником, а вечером приносил домой резкий запах лошадиного пота, дубленой кожи и свежей травы. Дядюшка? Ну, с ним сложно. Он пах книгами, пергаментом, горящими свечами, но еще почему-то грозой, хвоей и солью. Ладно. Что тут вспоминать? Вся моя семья оказалась далеко, на другом конце немаленького континента. Так уж вышло. В раздевалке меня встретила Майя, единственная, кого я могла назвать подругой в этом городе. Глазища у нее горели зеленым кошачьим светом от распирающих ее новостей.
«Ты еще не в курсе!»
Нет, это был не вопрос, это явно было утверждение.
Я сейчас от новостей лопну! Давай, переодевайся, я тебе все расскажу.
Я сняла уличную одежду, быстро приняла душ и пробежала через сушилку, после чего стала неторопливо надевать униформу. Белую рубашку, комбинезон и шапку, под которую брала волосы. Майя приплясывала рядом в нетерпении.
Идем, идем скорее!
У нас есть первая чашка кофе. Она тянула меня за рукав. Ресторан еще был закрыт. Открывается он с 20:00 вечера, только на ужины. А пока столики в зале не накрыли белоснежные скатерти, пока не расставлены цветы, не зажжены свечи, персонал может пообедать и выпить чашку кофе.
«У нас будет новый шеф!»
– выпалила Майя, едва мы сели.
«И что?»
Поинтересовалась я, выбирая печенье по суше.
У нас уже давным-давно ожидается новый шеф. С тех пор, как Дэвид ушел на дворцовую кухню.
Хотя, на мой личный взгляд, стоило бы отдать нас под командование Фреда. И ничего лучше не придумаешь.
Ты не понимаешь? У нас сегодня будет новый шеф. Через 1/2 часа приглашают на кухню знакомиться.
Майя со стуком поставила чашку на блюдце.
«Ну что ж ты такая деревянная, а?»
«Через 1/2 часа все мы так и так будем на кухне. Тебя ждет крем для пирожных, а мне надо подобрать пряности к оленине». «А, кстати, где Норберт?»
«В кабинете, разумеется. Как раз и ведет беседу с новым шефом».
Последнее слово – была моей неугомонной подругой почти пропета. В общем-то, неудивительно, что она так радовалась. При том уровне конкуренции, который существует среди ресторанов в нашей столице, трудно выжить, не прикрываясь лавровым венком кого-нибудь именитого. А вдруг действительно чудо, и к нам придет новый Брия Саварен? Ну, отлично, тогда пошли. 8 ресторан должен открыться, и никто из клиентов не будет ждать, ты же знаешь. Я забрала с собой грязные чашки, донесла их до посудомойки и отправилась в свою кладовую. Все стены небольшой прохладной комнатки были закрыты деревянными стеллажами, на полках которых стояли бесчисленные банки и баночки с притертыми пробками. Отдельный стеллаж занимали ступки. Деревянные, из твердой гладкой оливы, для можжевеловых ягод и зерен кардамона. Фарфоровые, купленные в магазине химреактивов, для кристаллов морской соли, для зерен зеленого и розового перца, зернышек горчицы черный или же желтый. Сверкали полированными боками мельницы, терки для мускатного ореха, ложечки и ножечки. Сухие травы для готовки я, разумеется, хранила в плотно закупоренных стеклянных банках, но не могла отказать себе в ежедневном удовольствии и развесила у дальней стены несколько пучков особо ароматных трав. Пажитника, лимонного сорга, несколько веточек кефира. Это было мое царство вот уже 4 года. С того самого дня, когда мы с Нортбертом поспорили, зацепившись языками на какой-то необязательной вечеринке общих знакомых. Смогу ли я опознать вслепую все пряности, которую он найдет на кухне своего ресторана? Ну, разумеется, спор он проиграл. Не так их было и много на его тогдашней кухне различных пряностей. На 32-м образце, как сейчас помню, это был орегано. Нортберт поднял руки и сказал: «Сдаюсь». Все присутствующие зааплодировали, а он добавил: «И прошу, леди, осчастливить мое скромное заведение, приняв под свою руку нашу кладовку ведьмы». Не знаю, почему я согласилась. То есть нет, знаю, конечно. Хотя я и не нуждалась в заработке. Сидеть без дела было скучно. Я не веду активной светской жизни, не увлекаюсь оздоровительными практиками. У меня нет детей или мужа. И постепенно мое свободное время стало меня просто съедать. Иной раз я не могла вспомнить, чем же занималась весь день. Так что идея поработать в ресторане, да еще и быть при любимом деле, была принята на ура. С тех самых пор эта комнатка, отделанная теплым золотистым деревом, стала моим вторым домом. Заполнилась постепенно моими любимцами и находками, инструментами, результатами экспериментов и тетрадями с записями. Сегодня в нашем меню гвоздем было сезонное блюдо – оленина. Несколько дней назад официально начался сезон охоты на оленя, и его величество Кристиан II, главный охотник страны, открыл его, не дрогнувшей рукой застрелив громадного красавца. Размеры оленя, вес, размах рогов, а также изображение анфас и в профиль за эти дни многократно растиражировали газеты и сеть. Ну а поскольку наш бывший шеф-повар Дэвид Бочковский царил теперь на главной кухне Королевского дворца, то и ресторан, называющийся, кстати, вполне в тему «Оленей рог», мог похвастаться в ближайшие дни блюдом из королевской оленины. Мое же дело было подобрать к этому блюду достойные пряности. Я открыла притертую пробку и задумчиво поворошила пальцами можжевеловые ягоды в стеклянном сосуде. Одну или все-таки две на порцию? Ну, с остальным понятно. Розмарин, сычуанский перец. Да, и, пожалуй, немного апельсиновой цедры для желе из красной смородины. Отобрав нужные пряности, я плотно закрыла все емкости и вышла из своей комнаты. У плиты командовал Фред, а он любил получать все необходимое заранее, чтобы не спохватываться в последнюю минуту. Вот ведь еще и неизвестно, как будет работать новый шеф, какие у него будут капризы. А что капризы будут, это можно и к гадалке не ходить. Без этого звездных шефов не бывает. Упомянутый уже Дэвид, например, терпеть не мог тимьян и никогда не готовил с ним, сколько бы я ни рекомендовала. Я притормозила возле плиты, где на маленьком огне булькал бульон. Что-то в его запахе показалось мне странным. Фред?
А? Что?